Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 23. Пятигорск. Подворье Второафонского монастыря. Митрополит Петерим. Трудно передать то впечатление, какое я испытал, когда впервые вошел в маленький домик, называвшийся подворьем Второафонского монастыря. Приемный зал Харьковского архиепископа был в два раза больше этого домика. В одной комнате помещалась крохотная церковь на 15-20 человек. В остальных жила часть братьев монастыря, заведующий подворьем, очередной иеромонах и диакон. Тут же, как оказалось, жил и митрополит Петерим. «Услышал же Господь мои молитвы, увидел мои слезы, прислал же вас сюда», встретил меня такими словами заведующий подворьем. «Спасайте владыку, погубит его здесь». «Кто?» — спросил я. «Расскажите мне». «Обижают владыку, ох, как горько обижают, а помощи ниоткуда. Поверите ли, что даже рубаху съели насекомые? И если бы я не доглядел, да не дал своей рубахе, то...» И добрый иеромонах залился слезами. «Каждый день пьянство, чуть не драки. И все это под дверью владыки. Все церковные доходы берут себе в карман, представляют неверные счета, грабят, обманывают. А что может сделать владыка, коли ни на кого опереться не может? Один-то делопроизводитель чего стоит». «Что же епископ Макарий Владикавказский не поможет?» — спросил я. «От него вся беда и идет. Раньше он был викарием митрополита Петерима, когда владыка был архиепископом Владикавказским. Ну а теперь, когда митрополит под его начало попал, известное дело, что получается. Начальником себя держит, от митрополита получает бумаги за подписью «Нижайший послушник», так и смотрит на него, как на послушника. В ссылке указывает Николай Давидович Живахов, что епископ Макарий Владикавказский впоследствии объявил себя коммунистом, завел гарем, стал кутить и безобразничать, открыто и цинично. Конец цитаты. Из дальнейшего выяснились такие ужасные подробности жизни митрополита, не имевшего средств даже на пропитание и жившего буквально подаяниями прихожан, что я лично готов был видеть в факте моего приезда в Пятигорск выражение промыслительных путей Божиих. Не было не только хлеба, но и дров для отопления подворья, и владыка мучился и от голода, и от холода, живя в подворье, как в вертепе разбойников. Митрополиту уже успели доложить о моем приезде, и несколько мгновений спустя дверь в смежную комнату раскрылась, и на пороге появился владыка. Действительно, без слез нельзя было смотреть на него. Вместо подрясника на нем было старое поношенное драповое пальто, надетое поверх пиджака. Все это с чужого плеча. Лицо отражало глубокое страдание, безысходное горе, растерянность, беспомощность. И тем не менее митрополит старался бодриться, скрыть ту действительность, какую, конечно, нельзя было скрыть, и какая была слишком безжалостна к нему. «Вот нашлись добрые люди, какие подарили мне один пальто, оно еще совсем хорошее, а другой старенький пиджак, все же не мерзну в них, а рязку берегу, одна только у меня осталась». Владыка искренне по-детски обрадовался моему приезду и после первых приветствий рассказал мне о всех пережитых им ужасах, добавляя всякий раз: «Если бы не моя мамочка-покойница, которая часто приходила ко мне во сне и успокаивала меня, прося, чтобы я не боялся, то я бы и не пережил всего, что свалилось на мою голову». «Когда совесть спокойна, — продолжал митрополит, — тогда ничего не страшно. Хотя я и по природе всегда был робким человеком, а злые люди сделали меня еще боязливее, хотя я и знал, что меня травили все, кто только мог и хотел, но в первые моменты революции я даже не допускал мысли, что надо мною могут так жестоко, так обидно надругаться, и оставался в покоях Александра Невской лавры, не принимая никаких мер к самозащите. Да и какие я мог принимать меры? Мне казалось, что мы все же жили в культурном государстве, и что самые нелепые и дикие выходки Керенского будут выливаться в допустимую форму. Но скоро мне пришлось убедиться, что Керенский сам был игрушкой в руках озверевшей толпы, и что все его действия были в сущности продиктованы страхом пред этой толпою, желанием угодить ей в целях собственной самозащиты. Он взялся за власть, не имея даже азбучного представления о том, как управлять ею, а при этих условиях ведь можно было ожидать всего. Чуть ли не в первый день революции, 27 или 28 февраля, в мои покои ворвалась пьяная толпа солдат и объявила, что должна обыскать мои помещения, чтобы удостовериться, нет ли там оружия. «Это у митрополита-то», — сказал владыка, улыбнувшись. Повторяя заученные фразы, солдаты даже не разбирались в том, насколько такое задание было уместно в отношении митрополита, не могущего иметь в своих покоях никакого оружия. Обыскав все помещение, перерыв вещи и, может быть, унеся с собой какие-либо ценности, солдаты ушли, а на смену им вскоре пришли другие, с тем, чтобы арестовать меня и увезти по приказу Керенского в Думу. Меня грубо схватили, усадили в автомобиль и повезли по Невскому проспекту среди разъяренной толпы, готовой каждую минуту растерзать меня. Что я пережил, одному только Богу известно. Толпа была так велика, что автомобиль едва двигался. Толпа бушевала, слышались выстрелы. В этот момент один из преступников вскочил на подножку автомобиля и, схватив меня за рукав рясы, силился вытащить меня из автомобиля. Между ним и сопровождавшим меня конвоем завязалась борьба, и неизвестно, чем бы она кончилась, если бы преступник не был сражен пулей, попавшей ему в рот, и замертво не свалился на мостовую. Шофер воспользовался минутным замешательством толпы и как стрела помчался вперед, сворачивая то вправо, то влево, пока не доставил меня в Думу. Там меня встретил Керенский, который продержал меня в положении арестованного 4 часа в Думе, после чего объявил, что я должен уехать из Петербурга и что он предоставляет мне свободу выбора места. Как я вернулся обратно в Лавру, почему остался жить, а не сделался жертвой обезумевшей толпы, какая с каждым днем становилась все более страшной, я не знаю. И, слава Богу, не помню уже подробностей пережитого кошмара. Знаю лишь, что по возвращении из Думы я уничтожил все свои драгоценные бумаги, письма моей дорогой мамочки, письма государя и императрицы, высочайшие грамоты и рескрипты и многие другие ценности. Все было слишком дорого для того, чтобы я мог покидать их на неизвестное, а хранить у себя я боялся. наскоро собравшись я в первых числах марта 1917 года, и приехал сюда, где вот и живу по милости Божией, закончил митрополит, умолчав о тех ужасах, какие были пережиты им в 1918 году, когда в Пятигорске владычествовали большевики, расстрелявшие несколько сот мирных жителей, в том числе бывшего министра юстиции Добровольского, генерала Радко Дмитриева, князей Шиховских, Урусовых и других. Об этом мне сообщил заведующий подворьем иеромонах, подчеркнувший, что если Пятигорск не был окончательно вырезан большевиками, то обязан только молитвенному заступлению митрополита Петерима. «Что у нас творилось здесь, так и вообразить себе невозможно», — рассказывал иеромонах. «Не было дома незабрызганного кровью, которая так и лилась ручьями по улицам. Хватали каждого прохожего на улицах и тут же расстреливали. А сюда ведь понаезжало много господ, все больше князья да генералы. Тут их всех и поймали, да посадили в чрезвычайку и долго мучили, а затем, связав им руки за спину, повели на кладбище, где и зарубили шашками, закопав полуживыми в яме. А к нам-то в подворье никто из нехристов даже не заглянул, точно боялась нечистая сила святого нашего владыку. А ведь он-то у них на глазах был, ни перед кем не таился, никуда не скрывался, а целодневно пребывал в храме, да слезно молился. И много-много слез проливал невинно оклеветанный страдалец, владыка-митрополит, и эти слезы и залили пожар, и не дали ему разгореться. Скоро большевиков прогнали по праведным молитвам владыки. Тут и потянулись к нам в подворье все, кто остался жив, и воздали великую славу владыке. Приношениями добрых людей мы и кормились, да и теперь кое-как держимся. Обеднел приход. Само население, дочисто ограбленное, стало нищим и болезнует от скудости, а другой помощи ниоткуда нет. Грех великий взяли прочие владыки, забыв митрополита и забросив его сюда, как и взаправду преступника, а про то, дай Бог, всякому ему уподобиться. Трогательна была любовь этого простого иеромонаха к митрополиту Петериму, этого единственного верного и преданного человека в подворье, и, пользуясь его указаниями, я горячо принялся хлопотать об облегчении условий жизни митрополита, положение которого было действительно ужасным. Нужна была только свойственная митрополиту кротость, абсолютная нетребовательность и непритязательность, быть может и усталость, чтобы не падать под тяжестью этих условий и крепиться». Я бросался во все места, куда было можно и откуда я ждал помощи, но скоро убедился, что мои хлопоты бесполезны. Главнокомандующий войсками Северного Кавказа генерал Эрдели вовсе меня не принял, и я добился приема только у его жены, Марии Александровны, рожденной Кузьминской, да и то, вероятно, только потому, что был знаком с нею в бытность свою студентом, встречаясь с нею в Киеве, где ее отец был старшим председателем Киевской судебной палаты. Тогда она была приветливой барышней, а сейчас предстала предо мной в образе высокопревосходительной генеральши и проявила много дурного тона, деланностью, искусственностью движений и неискренностью. К личности и положению митрополита она не обнаружила ни малейшего участия и не сделала ни одного жеста в его сторону, хотя бы из вежливости, оставив мне самые неприятные впечатления от визита. Тогда я бросился в канцелярию главнокомандующего, в составе которой находились мои прежние сослуживцы по государственной канцелярии барон Бюллер и фон Фельдман, из коих последний был даже правителем этой канцелярии. Их участие выразилось только в визите к митрополиту, причем оба в ужасе отшатнулись, переступив порог келии митрополита, но никакой помощи владыке они не оказали, а только лишний раз убедили меня в том, что имя митрополита Петерима безвозвратно скомпрометировано в глазах знавших его по Петербургу, и что можно рассчитывать только на помощь со стороны местных жителей, для которых митрополит являлся новым человеком. Но эта последняя помощь могла выразиться только в куске хлеба, и никакой другой помощи они не могли бы оказать митрополиту. Митрополит Петерим, конечно, чувствовал истинное отношение к себе со стороны главнокомандующего генерала Эрдели и пришлой интеллигенции, но, стоя неизмеримо выше своих недоброжелателей, не только не огорчался таким отношением, а даже шутил, рассказывая о том, как его сердобольные прихожане, обиженные отношением властей к митрополиту, дали ему совет переменить имя, приняв схиму. «Есть же на свете добрые души», — сказал мне митрополит, смеясь. «Подумайте только, как хорошо бы звучало схи митрополит Павел». Никто бы и не подумал о том, что под этой схимой скрывается прославленный, или вернее, обесславленный митрополит Петерим. «Особенно, если бы приняли схиму здесь же, в подворье, и остались бы в Пятигорске», — ответил я. «А в другой раз было еще лучше», — продолжал митрополит. «Один из монахов прочитал в газете какой-то пасквиль на меня. И, не поняв статьи, прибежал ко мне радостный и сияющий, и, держа газету в руках, сказал мне: «Посмотрите, владыка святый, не все дерзают причинять вам скорби, есть и понимающие. Вот газета пишет, дозвольте показать, что имя митрополита Петерима станет историческим». Может, и в самом деле. Было бы лучше прикрыть такое историческое имя схимой, сказал митрополит, и мы оба рассмеялись. Утешался митрополит только отношением к нему местных жителей, из коих каждый старался чем-либо доказать свою любовь к нему. Все это были простые, добрые, богобоязненные люди, но все были так бедны, что страдали от сознания невозможности создать митрополиту лучшие условия жизни, ибо и сами жили впроголодь. Встретился я в Пятигорске и с бывшим министром народного просвещения, членом Государственного совета Петром Михайловичем фон Кауфманом Туркестанским, надеясь через его посредство привлечь к митрополиту участие со стороны местных властей. Но и это не удалось мне. Фон Кауфман Туркестанский также был невысокого мнения о митрополите и уклонялся от свидания с ним, и только после моих настояний согласился его посетить. Убеждение, что митрополит был не только ставленником Распутина, но и его другом, разделялось фон Кауфманом Туркестанским наравне с прочими обывателями столицы, и поколебать это убеждение было трудно. Впрочем, после одного из свиданий с митрополитом фон Кауфман Туркестанский, как мне казалось, изменил свое мнение. Мне памятно это свидание. Войдя в подворье, Петр Михайлович был поражен нищенской обстановкой, окружавшей митрополита. Владыка занимал маленькую проходную комнату, где стояла железная рыночная кровать на изогнутых ножках, шкаф, комод и маленький стол, за которым с трудом могли поместиться только 3 человека. Это была и спальня, и приемная, и столовая, и кабинет владыки. С одной стороны к ней примыкала комната заведующего подворьем, а с другой — моя комната, бывшая раньше спальней владыки, какую митрополит уступил мне. Эта последняя была еще меньше и настолько узка, что в ней могла поместиться лишь кровать, и не было места для стола и стульев. Митрополит приветливо встретил гостя, и между ними завязалась беседа о причинах, приведших Россию к гибели. Причем Петр Михайлович отводил заметное место Распутину и очень недвусмысленно намекал и на роль митрополита Петерима. Из дальнейшего выяснилось, что, будучи главноуполномоченным Красного Креста, Петр Михайлович был очень близок к государю и пользовался исключительным доверием и расположением его величества, часто бывал в Ставке, но что императрица не благоволила к нему, и он должен был в конце концов покинуть свой пост. Развивая свою мысль о вредном влиянии Распутина, Петр Михайлович в заключении сказал, что с этим влиянием мало боролись, и находил, что митрополит Петербургский также должен был считать себя обязанным бороться с этим влиянием вместо того, чтобы усиливать его. Владыка все время молчал. Когда же Петр Михайлович кончил, то митрополит Петерим сказал: «Вот вы подчеркивали свою близость к государю, говорили, что бывали у его величества даже без вызова, по вашему личному почину. Почему же вы не раскрыли глаза государину Распутина? Кроме вас были и другие близкие. Был протопресвитер Шавельский, который по целым дням и каждый день находился в общении с государем. Почему же он не сделал такой попытки? Почему все сваливают ответственность только на одного митрополита Петербургского? Знаете ли вы, сколько раз видел митрополит Петербургский государя за время своего пребывания на столичной кафедре? Только 4 раза, и притом по 10 минут каждый раз. То время, когда в строительстве государственном или хотя бы в указании верных линий государственной жизни принимали участие иерархи церкви, давно уже прошло. Политику давно уже делают другие люди. И государственная жизнь протекает по такому руслу, где редко встречается с церковью. Это явление находит печальным не только иерархи. Когда же императрица, ясно отдававшая себе отчет в этом явлении, приглашала петербургского митрополита для бесед на общие церковно-государственные темы, тогда общество стало обвинять митрополита во вмешательстве в политику и находить, что единственной дозволенной темой разговора митрополита с царем и царицей мог быть только Распутин. Митрополит Петербургский сделал больше, чем все общество, забросавшее его тяжкими обвинениями. Он не побоялся клеветы, он принимал у себя Распутина, старался смягчать его влияние, обезвреживать. Я должен сказать, что хотя авторитет Распутина в глазах государя и государыни действительно был высок, но Распутин не пользовался своим авторитетом для преступных целей, и самые ярые его враги не в состоянии будут указать ни одного преднамеренного преступного деяния с его стороны. Если бы его имя не сделалось мишенью для обстрела монархии, то он сошел бы со сцены так же, как сошли со сцены и его предшественники. Нужно было замалчивать это имя так же, как в свое время замалчивалось имя графа Эйленбурга в Германии, а не раздувать его славу, все равно добрую или худую, ибо обе были одинаково вредны и для государства опасны. Все это хорошо сознавали, но все боялись прослыть распутинцами, и тем громче кричали о преступлениях Распутина, чем больше желали отмежеваться от него и не запятнать своей репутации. А в чем выражались конкретные преступления Распутина, этого никто не мог сказать. И когда я об этом спрашивал, то никто не мог мне ответить, а отделывался лишь общими фразами. Не Распутин погубил Россию, а Ставка и Дума, но туда никто не заглядывал. Мне больше всех доставалось из-за Распутина, я страдал из-за этого имени больше, чем другие, ибо мною пользовались дурные люди, играя именем Распутина. И я скажу, что эти дурные люди были хуже Распутина. Добросовестный глупец всегда менее опасен, чем недобросовестный умный. Говорили, что Распутин сменяет и назначает министров. Может быть, и была доля правды в том, что он рекомендовал государю того или другого министра, и однако же этот ужасный человек, имя которого прогремело на весь свет как синоним зла, который якобы вызывал революцию, этот самый человек не рекомендовал государю ни одного из тех лиц, которые сменили распутинских ставленников и образовали временное правительство, погубившее Россию. И уж во всяком случае, Распутин любил царя и Россию больше, чем эти преступники. Да, это был болезненный нарост на государственном организме, и было бы лучше, если бы его не было. Однако видеть в Распутине главное зло в жизни России за последние годы значит не знать ни истории, ни психологии революции, на страницах которой имя Распутина даже не упоминалось. Что же касается того, что митрополит Петербургский не восставал против увлечения государя и государыни именем Распутина, то этот вопрос рассматривался совсем не в той плоскости, на которой бы можно было найти ответы на него. Важно не то, кто восставал, а кто не восставал, а важно то, что общество утратило понимание религиозной сущности самодержавия. и стремилась подчинять волю монарха своей воле. Помазанник Божий есть орудие воли Божией, а эта воля не всегда угодна людям, но всегда полезна. Народовластие же всегда гибельно, ибо Богу было угодно постановить, чтобы не паство управляло пастырем, а пастырь – паствой. Там, где этот принцип нарушается, наступают последствия, гораздо более горькие и опасные, чем все то, что признается ошибками или неправильными действиями пастыря. Пастырь ответственен пред Богом, народовластие же всегда безответственно, есть грех, бунт против божеских установлений. Речь митрополита Петерима лилась ровно, плавно и гладко, и, любуясь его умными глазами, отражавшими так много мыслей и столько страданий, я в то же время следил за тем впечатлением, какое производили слова митрополита на фон Кауфмана Туркестанского. Я видел, как слабели позиции Петра Михайловича, и как он, будучи человеком искренним, чуждым особенностей, отличавших предвзятых людей, постепенно располагался к митрополиту, готовый отказаться от своих прежних мнений и предположений. Я искренне разделял основные точки зрения митрополита и не только разделял, но и исповедовал принцип неприкосновенности монарха, против чего особенно яростно восставали иерархи, находившие, что и царь как таковой ответственен за свои действия и поступки пред народом, иначе пред церковью, еще иначе пред патриархом, какой снился каждому из них. Ответственен, но ответственен только пред Господом Богом. И самое неверное действие или неправильный шаг царя даст в результате меньшее зло, чем неповиновение царю, какими бы побуждениями ни вызывалось. И митрополит Петерим это понимал и был одним из тех, кто имел мужество не только так думать, но и исповедовать свои убеждения. Изменил ли фон Кауфман Туркестанский свой взгляд на митрополита Петерима, я не знаю, но у меня получилось впечатление, что он простился с митрополитом сердечнее, чем встретился, и ушел поколебленным в своих убеждениях. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
27 января по старому стилю, 8 февраля по новому стилю, 1837 год. Петербург, Черная речка. Дуэль Пушкина и Дантеса. Пушкин встал в 8 утра, по словам Жуковского, весело. После чая до 11 часов утра много писал. С утренней почтой около 9 часов Пушкин получает письмо от виконта де Шака, атташе французского посольства и секунданта Жоржа Дантеса. Возможно, одновременно к Пушкину приходит приглашение на похороны сына Греча. Греч был сотрудником «Северной пчелы» и другом Булгарина. Пушкин отвечает Даршаку, в письме которого прозвучало настоятельное требование о свидании Даршака с секундантом Пушкина. «Так как, — пишет Пушкин, — господин Гекерен меня вызывает, и обиженным является он, то он может сам выбрать мне секунданта, если увидит в том надобность. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его выездной лакей». Пушкин согласен на любое время и место дуэли. Даршак присылает около 10 часов утра Пушкину еще одно письмо, в котором вторично настаивает на встрече секундантов. «Всякое промедление, — пишет Даршак, — будет рассматриваться им, Дантесом, как отказ в удовлетворении, который вы ему обязаны дать, и как попытка оглаской этого дела помешать ему окончательно». Около 11 часов утра Пушкин отправляется сначала к Карлу Россету с Мойки 12 на Пантелеймоновскую улицу, но, не застав его дома, едет на санях к своему лицейскому товарищу Константину Данзасу, согласно следственным показаниям самого Данзаса, скорее всего, пытавшегося представить встречу с Пушкиным случайной. Они будто бы столкнулись на цепном мосту близ Летнего сада, где Пушкин посадил его в сани, предложил быть свидетелем одного разговора и повез на встречу с Даршаком, всю дорогу, как ни в чем не бывало, рассуждая о посторонних вещах. Пушкин привозит Данзаса во французское посольство и представляет в качестве секунданта. При этом Пушкин говорит Даршаку: «Если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Гекерена, отца или сына, я им плюну в физиономию». Даршак и Данзас вырабатывают условия дуэли. Стреляться на расстоянии 20 шагов, 10 шагов между барьерами и 5 шагов назад от каждого барьера. После первого выстрела одного из дуэлянтов противники не имеют права менять место и останавливаются. Если после выстрела обоих противников не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях. Пушкин на время переговоров секундантов отправляется домой, на свою квартиру на Мойке 12, куда возвращается около часа дня. Облачившись в домашний красный с зелеными клеточками архалук, халат, который после его смерти вдова поэта подарила другу Пушкина, Павлу Нащекину, Пушкин весело ходил по комнате, пел, начал читать книгу Ишимовой «Русская история для детей». Увлекся чтением, после чего пишет письмо Ишимовой с просьбой перевести 5 стихотворений Корнуэлла для следующего номера журнала «Современник». Он сопровождает письмо книгой «Поэтические произведения Мильмана, Боулза и Барри Корнуэлла», где в английском подлиннике отмечает карандашом 5 поэтических пьес. В письме Пушкин высоко оценивает книгу Ишимовой, нечаянно открыл ее и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать. Вероятно, в это же время, в 12 часу дня, к Пушкину пришел библиофил и помощник книготорговца Смердина Федор Флорович Цветаев. Разговор шел у них о новом издании сочинений Пушкина. Пушкин был весел. Увидев в окно Данзаса, Пушкин встречает его в дверях квартиры, приводит в кабинет, забирает дверь и через несколько минут, даже не прочитав условия дуэли, посылает за пистолетами, заранее выбранными Пушкиным в оружейном магазине Куракина. За пистолетами в парных санях отправляет сам Данзас. С Пушкиным они условились встретиться в кондитерской «Вольфа» на углу Мойки и Невского проспекта, недалеко от квартиры Пушкина. Пушкин весь вымылся, надел все чистое, велел подать бекешу. Так русские солдаты готовились к смерти. Жены Пушкина дома не было. Она повезла старших детей в гости к детям Екатерины Николаевны Мещерской, дочери писателя Николая Карамзина. В доме оставалась одна Александрина Гончарова, старшая сестра, которая, возможно, что-то заподозрила. По рассказам некоторых современников, Пушкин сказал ей о дуэли перед отъездом на Черную речку. Было около 3 часов дня. Пушкин вышел на лестницу. На улице стоял мороз около 15 градусов. Пушкин возвратился в квартиру, велел подать себе медвежью шубу и, накинув ее на плечи, пошел пешком до извозчика. Будучи очень суеверным, Пушкин никогда, ни при каких условиях, не возвращался, даже если забывал взять что-нибудь необходимое. Пушкин считал возвращение страшно дурной приметой. Теперь, в день дуэли, как полагает Битов, Пушкин решил круто изменить свою жизнь, сломать многолетние привычки и стереотипы поведения. Вероятно, Пушкин в этот момент ощущал себя перед лицом Бога, когда суеверие больше не имеет ни малейшей силы, и придавать им значение просто бессмысленно. Александрина Гончарова как раз и заподозрила что-то неладное, когда он вернулся. И, возможно, она надела на него крестик, который потом он ей вернул уже перед самой смертью. Ну, почти как Мария Болконская надела ладанку на шею Андрея Болконского, и эта ладанка его спасла во время ранения. Кондитерская «Вольф» и «Донза» с Пушкиным выпили по стакану лимонада, сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту. На Дворцовой набережной Донзас увидел экипаж с женой Пушкина. В душе Донзаса блеснула надежда на предотвращение дуэли. Но Наталья Николаевна Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону. По дороге на Черную речку Пушкин и Донзас встречали множество знакомых, потому что как раз в это время петербургский свет возвращался с катания с гор на островах. На Неве Пушкин спросил Донзаса: «Не в крепость ли Петропавловскую ты меня везешь?» «Нет», – отвечал Донзас, – «через крепость на Черную речку самая близкая дорога». На Каменно-Островском проспекте Донзас и Пушкин увидели знакомые офицеры конного полка князь Голицын и Головин. Думая, что они едут на горы, Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются». Дочь саксонского посланника Августа фон Гобленц тоже крикнула Пушкину: «Но вы опаздываете». На что он, приветливо ей кланяясь и махая рукой, ответил: «Нет, мадемуазель Августа, я не опаздываю». Донзас и Пушкин увидела графиня Воронцова-Дашкова, великосветская знакомая Пушкина, 19-летняя красавица, которую позже восхищался в стихах Лермонтов. Только что она повстречала едущих на острова Дантеса и Даршака. Воронцова-Дашкова предчувствовала, что между Пушкиным и Дантесом состоится поединок, но как остановить его, к кому обратиться, она не знала. Пушкин по дороге на Черную речку вдруг прервал молчание и указал Донзасу на встреченную им карету, запряженную четверней. Там ехала черта Борхов, Иосиф Михайлович Борх с женой, урожденной Голынской. Пушкин не без иронии сказал Донзасу: «Вот две образцовые семьи». Донзас не понял, будучи далек от великосветского круга и не зная того, что было известно Пушкину. Пушкин пояснил: «Ведь жена живет с кучером, а муж с форейтером». Пушкин без сомнения намекал на противоестественные склонности барона Гекерена-старшего и на всю полускандальную историю усыновления Гекереном Дантеса. Интересно, что Иосиф Борх был вписан в анонимный пасквиль, который прислали Пушкину перед дуэлью. Был вписан как рогоносец. К комендантской даче сани Пушкина и Донзаса подъехали в одно время с санями Дантеса и Даршака. Донзас и Даршак отправились отыскивать удобное для дуэли место. Полутора саженях от комендантской дачи крупный густой кустарник и березы скрывали от посторонних глаз засыпанную снегом площадку, так что извозчики, оставленные на дороге, не могли видеть, что на ней происходило. Погода портилась. Задул сильный ветер. Около 5 вечера секунданты стали вытаптывать в снегу площадку. Пушкин сидел на сугробе, закутавшись в медвежью шубу, и смотрел на приготовление секундантов. Сильное нетерпение побыстрее начать явственно проступало сквозь молчаливое спокойствие Пушкина. Донзас спросил его, находит ли он удобное место для дуэли. Пушкин отвечал: «Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее». Донзас и Даршак отмерили шаги, отметили барьеры своими шинелями и начали заряжать пистолеты. «Ну что же, кончили?» – нетерпение выкрикнул Пушкин. Все разговоры велись на французском языке. Дуэлянты встали на места. – За 5 шагов до барьеров и по сигналу, сделанному Донзасом, начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановившись, начал наводить пистолет. Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил. Пушкин упал лицом к земле на шинель, служившую барьером. Пушкин остался недвижим. Его пистолет выскользнул из руки и упал в снег. Секунданты бросились к нему. «Кажется, у меня раздроблено бедро», – пробормотал он. Дантес тоже хотел подбежать к лежавшему Пушкину, как вдруг Пушкин удержал его на месте словами: «Подождите, я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь правой рукой. Донзас подал Пушкину другой пистолет вместо того, что упал в снег. На коленях, приподнявшись и опершись на левую руку, Пушкин долго целился и, наконец, выстрелил. Дантес упал. Пуля пробила мясистые части правой руки и, будучи тем ослаблена, ударилась в металлическую пуговицу мундира. На этой пуговице чуть ниже груди держались панталоны. Несмотря ни на что, пуля сломала Дантесу два ребра. Пушкин увидел Дантеса падающим, бросил пистолет и крикнул «Браво!». Из раны Пушкина лилась кровь, он дважды впадал в полуобморочное состояние. Сделав усилие, он пришел в сознание и больше его не терял. «Убил я его?» – спросил Пушкин Даршака. «Нет, вы его ранили». «Странно», – сказал Пушкин. «Я думал, мне доставит удовольствие его убить. Но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем». Донзас и Даршак подозвали извозчиков. С их помощью они разобрали забор из тонких жердей, которые мешали саням подъехать к месту, где лежал раненый Пушкин. Даршак поддержал Дантеса и довел его до саней. Затем вернулся к лежащему Пушкину. Донзас приказал извозчику ехать шагом, а сам вместе с Даршаком пошел пешком возле саней. Сзади на своих санях ехал Дантес, держась за раненую руку. Сани трясло на скверной дороге, Пушкин страдал от боли молча. В комендантской даче в полуверсте от места поединка Дантеса ждала наемная карета. На ней, беспокоясь за приемного сына и боясь быть узнанным, потому он взял не собственную, а наемную карету, тайно приехал к месту дуэли Гекерен-старший. Узнав об исходе поединка, Гекерен-старший оставил карету для сына, а сам в извозчичьих санях поехал в город. Вскоре он был в Петербурге на Невском проспекте. Князь Вяземский со своим знакомым Ленским во время прогулки встретили Гекерена-старшего в извозчичьих санях, удивились, что он не в карете голландского посланника. Посланник приравнивался рангом к министру и путешествует в этом экипаже. Тот заметил их вылез из саней, сказал, будто гулял далеко, но вспомнил, что ему надо срочно написать письма, чтобы скорее поспеть домой, взял извозчика. Дантес и Даршак предложили Донзасу отвезти раненого Пушкина в этой карете. Донзас согласился, не объясняя Пушкину, кому принадлежит эта карета. Во время дороги Пушкин держался твердо, но, чувствуя сильную боль, начал подозревать опасность своей раны. Он сказал Донзасу, боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев. Это был общий знакомый, офицер московского полка, который был смертельно ранен в живот на дуэли с Рувимом Дороховым из-за ссоры в театре. Пушкин также вспомнил о своей дуэли с Зубовым в Кишиневе. Пушкин говорил прерывистыми фразами и, мучимый тошнотой, старался не закричать. Во время дороги Пушкин особенно беспокоился о том, чтобы в приезде домой не испугать жены, и давал Донзасу наставление, как поступить, чтобы этого не случилось. Карета медленно подвигалась на мойку к Певческому мосту. Несколько раз принуждены были останавливаться, потому что обмороки следовали часто, один за другим, и тряска в пути ослабляла силы Пушкина. Он был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, вошла глубоко в живот и там застряла. Карета подъехала к дому Пушкина на мойке 12. В это время к квартире Пушкина подъехал Плетнев, друг Пушкина и профессор словесности. По обыкновению он хотел забрать Пушкина на свой литературный вечер. Донзас, по просьбе Пушкина, отправился предупредить жену и сказать людям, чтобы они вынесли Пушкина из кареты. Передние слуги сказали Донзасу, что Натальи Николаевны Пушкиной нет, но когда он объяснил, в чем дело, и послал вынести Пушкина, люди объявили, что она дома. Донзас без доклада через столовую, где уже накрыт был обеденный стол, и через гостиную прошел прямо в кабинет жены Пушкина, сидевшей там вместе с сестрой Александриной. Внезапное появление Донзаса вызвало испуг у Натальи Николаевны. Донзас сказал ей, насколько мог спокойнее, что ее муж стрелялся с Дантесом, что он ранен, но очень легко. Наталья Николаевна выбежала в переднюю, куда камердинер уже внес Пушкина на руках. «Грустно тебе нести меня?» – спросил у него Пушкин. Наталья Николаевна, увидев раненого Пушкина, упала без чувств. Пушкина внесли в его кабинет. Он велел подать себе чистое белье, разделся и лег на диван. Жена, очнувшаяся и хотела войти, он громко крикнул «Не входи!», опасаясь показать ей рану, которая, как он подозревал, могла быть опасной. Жена вошла только, когда он совсем был одет, и Донзас поехал за доктором Арен, лейб-медиком царя Николая I. Донзас не застал Арента дома не было также докторов Соломона и Персона, Только в 7:00 вечера акушер доктор Шольц, встретившийся Донзасу по дороге, привез к Пушкину доктора Задлера. Рядом с Пушкиным были жена, Донзас и Плетнев. Пушкин просил, чтобы его рану осмотрели в отсутствии домашних. Задлер уехал домой за нужными инструментами, а Пушкин, протянув руку доктору Шольцу, спросил его: «Плохо со мною? Что вы думаете о моей ране?» «Я почувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогой шло много крови. Скажите мне откровенно, как вы находите рану?» «Не могу скрывать, что рана ваша опасная. Скажите мне, смертельная?» «Считаю долгом этого не скрывать, но услышу мнение Арента и Соломона, за которыми послано». «Спасибо, вы поступили со мной как честный человек. Нужно устроить свои домашние дела». Пушкин помолчал, вдруг обратился к своим книгам, пробегая по ним взглядом. «Прощайте, друзья». Вскоре в 21:00 приехали доктора Задлер, Арент и Соломон. Арент на просьбу Пушкина сказать откровенно, в каком он положении, так как каким бы ни был ответ, он испугать его не сможет, а ему необходимо сделать нужные распоряжения. «Если так, — отвечал Пушкину Арент, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды». Пушкин благодарил Арента за откровенность и просил только не говорить жене. Через некоторое время Пушкин забеспокоился. «Не уехал еще Арент? Еще здесь». Перед отъездом Арент пришел к Пушкину проститься. «Я должен доложить обо всем случившемся государю. Это моя обязанность. Попросите государя, чтобы он меня простил». Речь шла, вероятно, о том, что Пушкин не сдержал данного им царю слова во время ноябрьской аудиенции у императора о том, что он не будет вызывать Дантеса на дуэль ни при каких обстоятельствах и даст знать царю обо всем происходящем. «Просите за Донзаса, он не брат, он невинен, я схватил его на улице». Арент обещал передать его просьбу царю и возвратиться к 11:00 вечера. Донзасу, провожавшему Арента, врач сказал в передней: «Штука скверная, он умрет». Домашний врач Пушкиных, доктор Спасский, по желанию друзей и родных, напомнил Пушкину об исполнении христианского долга. Пушкин сразу же согласился причаститься святых даров и просил прислать первого ближайшего священника. Решено было послать за отцом Петром в ближнюю церковь, что на Конюшенной. Тем временем Пушкин вспомнил о Гречи. «Если увидите Гречи, — сказал он доктору Спасскому, — кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». На скоротечной чахотке умер сын Гречи, студент, талантливый юноша, подававший большие надежды. Пушкин просил доктора Спасского подать ему какую-то бумагу, написанную по-русски рукой Пушкина, и приказал ее сжечь перед его глазами. «Не угодно ли вам, Александр Сергеевич, делать еще какие-нибудь распоряжения?» «Все жене и детям», — отвечал Пушкин. «Позовите Донзаса и оставьте нас наедине». Пушкин попросил Донзаса записать под его диктовку все долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. «Я готов за тебя отомстить Дантесу», — сказал Донзас. «Нет, нет, мир, мир», — ответил Пушкин, после чего снял с руки кольцо и просил Донзаса принять его на память. К Пушкину один за другим стали съезжаться друзья. Жуковский, князь Вяземский, граф Вильгорский, князь Мещерский, Валуев, Александр Иванович Тургенев, тетка сестер Гончаровых, бывшая фрейлина двора, Екатерина Загряжская. Они не оставляли Пушкина до самой смерти и отлучались лишь на короткое время. Покинув Пушкина, доктор Арент поехал во дворец, но царя не застал. Тот был в театре. Арент передал камердинеру обо всем случившемся и просил доложить государю. Около полуночи за Арентом от государя приезжает фельдъегерь с приказом немедленно ехать к Пушкину, передать ему собственноручно написанное царем письмо и тотчас обо всем донести. В записке царя к Аренту говорилось: «Я не лягу и буду ждать». Письмо же царя Пушкину приказано было возвратить. Полночь Арент вернулся к Пушкину. 9 февраля по новому стилю, 28 января по старому стилю, Петербург, квартира Пушкина на Мойке, 12. Пушкин читал записку государя, написанную карандашом. «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином». Другими словами, царь приказывал Пушкину перед смертью исповедаться и причаститься. «О жене и детях не беспокойся. Я беру их на свои руки». Пушкин был чрезвычайно тронут словами царя и убедительно просил Арента оставить ему записку, но государь велел ее прочесть и немедленно возвратить. Если бы царь оставил записку на руках Пушкина, она приобрела бы значение рескрипта, чего царь, видимо, не хотел. Александр Иванович Тургенев писал Нефедьевой. Нефедьева была его сестрой. Утром того же дня государь прислал к нему Арента сказать, что если он исповедуется и причастится, то ему будет очень приятно и что он простит его. То есть именно в этом случае последуют царские милости семье Пушкина. К тому же Арент должен был до конца выполнить инструкцию царя, проследить, принял ли Пушкин причастие, и доложить царю. Хотя еще раньше Пушкин выразил желание пригласить священника, и его собирались позвать утром, но после записки царя за священником сразу же послали. В присутствие Арента прибыл престарелый священник, принял у Пушкина исповедь и причастил его святым тайным. После священник говорил со слезами на глазах: «Я для самого себя желаю такого конца, какой он имел». Едва ушел священник, Пушкин спросил доктора Спасского: «Что делает жена?» «Она немного спокойнее. Бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», – заметил Пушкин. Арент обменялся с доктором Спасским несколькими словами. В лечении они решили ничего не менять. Уезжая, Арент просил Спасского тотчас прислать за ним, если состояние Пушкина ухудшится, если он найдет это нужно. Арент уехал. Пушкин позвал жену и просил ее не быть постоянно в его комнате. Он сказал, что сам будет посылать за нею. Жена вышла. Княгиня Вяземская, Вера Федоровна, и тетка Загряжская неотлучно были с женой Пушкина, Натальей Николаевной, которая, как привидение, подкрадывалась к кабинету Пушкина и глядела на него. Он лежал на диване спиной к двери и не мог видеть ее, но всякий раз, как только она входила или останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие, и чтобы она не могла увидеть его страданий, которые он мужественно переносил, говорил: «Жена здесь, отведите ее». По временам Пушкин, напротив, подзывал жену и повторял ей: «Будь спокойна, ты невинна в этом». Или: «Не упрекай себя моей смертью. Это дело, которое касалось одного меня».